эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен вере перед лицом беззакония. У нас в гостях адвокат, один из руководителей Славянского правового центра, Анатолий Васильевич Пчелинцев, который профессор и доктор юридических наук. Но мы уже знакомы лет 30. К сожалению, скажу я, потому что любое знакомство с адвокатом – это как знакомство с проктологом. Явно не от хорошей жизни. Вас не обижает это сравнение, Анатолий Васильевич?
Мне кажется, неудачно.
Неудачно. Я отзываю. К счастью, мы знакомы уже лет 30. Вот Анатолий Васильевич подарил две новые книги, которые у него вышли. «Суд и вера. Записки адвоката». И здесь просто опыт различных судебных дел, потому что в основном Анатолий Васильевич специализируется на религиозных организациях и на защите права на свободу совести. А это самая актуальная книга в сегодняшней России для верующего человека – «Миссионерская деятельность. Как не стать жертвой закона Яровой». С автором Инной Загребиной, которая у нас уже тоже недавно была, уже после принятия закона. Но мой опыт показывает, что адвокатов, как и физиков, биологов, в общем, любых крупных специалистов, надо выпускать поодиночке, потому что иначе они начинают спорить друг с другом.
Где, говорят, где два юриста, там три точки зрения.
Ой, то есть нету слова. Я пригласил вас сюда с печально информационный повод. Очередное заседание в Государственной Думе, пока это просто круглый стол, организованный Еленой Мизулиной, сенатор. И на этом круглом столе речь шла о том, что необходимо внести поправки в законодательство о свободе совести для защиты от, цитирую, «мошеннических действий деструктивных сект». По оценкам Мизулиной, в России сейчас около 500 деструктивных сект действует. И в течение последних 2 лет, говорит она, были запрещены и ликвидированы на основании судебных решений 52 сектантские организации, действующие в 24 регионах. Анатолий Васильевич, могли бы... Вы же, наверное, знаете, о ком или о чем идет речь? Что за сектантские организации?
Вот 52 запрета. Знаете, я думаю, у нас ведь любая ликвидация религиозной организации через суд осуществляется.
Так.
Даже та, которая прекратила реально свое существование. Ну, вот просто прихожан не стало, она самоликвидировалась. Вот. Но все равно ликвидируется через суд. Я допускаю, что львиная доля вот из этих 50, это просто прекратили свое существование сами. Это, в силу объективных причин.
Это львиная доля. Да. А есть еще тигриная доля. Я подозреваю, что
тигриная доля – это какие-то небольшие околорелигиозные организации.
А свидетели Иеговы?
Ну, это уже большая организация. Вы знаете,
запрещают кусочками?
Кусочками, да.
Как хвост кошки
отрубает. На сегодняшний день около 500 зарегистрированных этих организаций, свидетелей Иеговы, да. Вот, они достаточно активны. И вот сейчас мы знаем, повсеместно в регионах идут обыски, вбросы идут экстремистской литературы, причем это фиксируют камеры видеонаблюдения, как подбрасывают литературу.
Но камеры видеонаблюдения подбрасывают и сами снимают?
Нет. Это камеры видеонаблюдения, которые устанавливает религиозная организация. Но правоохранители, приходя, не зная, что где-то есть камера, достают литературу, подкладывают, и тут через 5 минут ее достают. Меня, знаете, что в этой ситуации удивляет? До сих пор никого не привлекли к уголовной ответственности, я имею в виду из правоохранительных органов. Это же уголовно наказуемое деяние, фальсификация.
Вы знаете, насколько я знаком со свидетелями, а я все-таки каких-то друзей среди них имею, насколько я понимаю, у них идеология такая, и мне кажется, очень христианская, ведь они считают себя христианами. И очень похоже на ранних христиан, причина проста, потому что они создавались, вот буквально берется деяние апостолов, и как там написано, так они и жили. И там идеология такая, что защищаться от гонений юридическим путем – это допустимо, это нормально и это хорошо, но переходить в атаку и мстить – это не христианское дело. И мне вот эта позиция кажется чрезвычайно... Ну, в общем, такой вот благородный.
Ну, отец Яков, а где здесь вот граница между защитой и переходом в атаку?
Подать в суд.
Любой... Они подают. Они судят.
Но они подают, них... чтобы их не закрыли.
Да.
А за подброс они не подают.
Ну, вот я удивляюсь этому. Они это обнародуют, но как-то вот в этом вопросе проявляют пассивность. Хотя у них прекрасные юристы, прекрасные адвокаты.
А можно слово православное употребить? Смирение.
Смирение?
Почему пассивность? Человек совершил грех. К вопросу обо всей теме нашей программы, потому что сегодня я бы хотел поговорить о беззаконии, которое есть.
С другой стороны, есть еще в Библии у нас слова хорошие. Требую апостол Павел, требую суда кесаря, да? Когда его в Риме держали в темнице, он требовал суда кесаря.
Поэтому... В Кесарии. Да.
Ну, может быть, правильно так, да. Поэтому, ну, если уж они защищаются, если они имеют команду адвокатов, а защита в том числе предполагает привлечение общественного мнения к беззаконию, надо открывать глаза, надо привлекать средства массовой информации. Ведь сегодня подбрасывают им, завтра другим будут подбрасывать. Послезавтра будут фальсифицировать доказательства, привлекать к уголовной ответственности, а там лишь и дойдет до крайности.
Опять в защиту свидетелей скажу. Их принцип, как они мне объясняли, еще и такой, что Евангелие говорит не сообщаться с неверными. Но это общебиблейский принцип. Вот. И поэтому свидетели, как, скажем, православные старого обряда, очень щепетильно относятся к тому, чтобы предпринимать какие-то публичные действия вместе с католиками, баптистами, пятидесятниками, православными. Потому что если это люди иных конфессий, то выступать вместе с ними означает нарушать библейскую заповедь о хранении чистоты веры. И с точки зрения буквы они правы.
Ну, наверное, здесь тогда надо посадить кого-то из представителей святителей, позадавать вопрос, почему они так себя ведут.
Нет, я с ними это реально обсуждал, потому что здесь-то их посадить трудно именно по этой причине. Поэтому я часто их защищаю как бы заочно. Вот, потому что они могут считать невозможным сидеть рядом с православным. Но я рад ответить асимметрично, что православный о свидетелях может говорить симпатично.
Ну, во всяком случае, я как адвокат слежу за то, что с ними происходит. Почему? Потому что я уже сказал, завтра будет с другими то же самое. У Мартина Немюллера есть прекрасные слова, да? Сначала нацисты пришли за коммунистами, я промолчал, потому что не был коммунистом. Затем пришли за католиками, промолчал, за иудеями промолчал. А когда за мной пришли, уже некому было за меня слово замолвить.
Я напомню, что это немец, капитан подводной лодки во время Первой мировой войны, который стал пастором и, в конце концов, пришел к довольно жесткому противостоянию нацизму. Хотя, между прочим, машина репрессий гитлеровская обрушилась не на Мартина Немюллера, а как раз на свидетелей Иеговы. Они были первыми, если можно так выразиться, обитателями Освенцима.
Вот у них лиловый треугольник был.
Да, потому что они отказывались служить в армии. Да. Это имеет непосредственное отношение ко второму нашему информационному поводу, потому что вы, Антон Васильевич, выступили против товарища Ленина.
Вот, что вызвало дело,
живое оживление. Ну, смотрите, вот это вот дело, когда Выборгская таможня задерживает два грузовика Евангелий, я думаю, что многие москвичи, жители России хорошо знают эти Евангелия. Их завозят протестанты группы Гедеон, Гедеоновы братья, это один из героев книги Судей Библии, и их Евангелие легко опознать, там такой значок в виде факела, там обычно написано, что эти Гедеоновы братья, и очень удобный шрифт, и очень хорошая рисовая бумага. И,
да, бумага тонкая, папиросная, еще и называют. Почему, кстати, их в Финляндии печатают? У нас качество полиграфии не позволяет в России такие делать. И плюс дешевле, понимаете?
Эти антисоветские выпады мы отметаем, как клеветнические. Вот. Но правильно я понимаю, вот я читаю то, что вы написали, сводку по этому делу, я правильно понимаю, что просто начальник таможни, товарищ Ленин, элементарно ошибся и решил, что это Евангелие иеговистов, а не Гедеоновых братьев.
Да нет, не ошибся, у него просто каша в голове. Он и ошибся, и где-то умышленно действует. Ну тут, отец Яков, надо сказать для зрителей, для слушателей, что это реально фамилия начальника таможенного поста Брусничная, Выборгской таможни, товарищ Ленин Сергей Николаевич. Ну, фамилия такая достаточно интересная, да, я, конечно, не мог это не обыграть. Вот, потому что он себя и повел как Владимир Ильич Ленин, как классик марксизма-ленинизма, потому что, мы помним, вы знаете, Ленин же был непримиримым борцом с христианством, вообще с религией. Но всякая религия — это труположство, Вот, это мразь, ну, такие термины нехорошие употреблял, да, в письме к Горькому. А Ленин, вот наших дней, то же самое повел себя так. Ну, вы понимаете, Новый Завет, синодальный написано. Вот на этом, но я, к сожалению, не взял с собой это издание. Оно очень удобно, правильно вы говорите. Там же написано «Русский синодальный перевод». Мы в этом году в России отмечаем все православные, все христиане, католики, протестанты, 140 лет синодального перевода. Да? Но обратись, если у тебя есть сомнения, хотя по закону он не имеет права сомневаться, потому что все таможенные документы были представлены, исчерпывающие. Обратись в местную митрополию, в епархию православную. Там тебе за 3 минуты батюшка посмотрит, скажет, ну это наш перевод синодальный, все. Но он же на стоянку загоняет. Месяц стоит на стоянке. А стоянка, она же подконтрольная. И там, ну, как подконтрольная? Я допускаю, что подконтрольная. Значит, она частная. И денежки кому-то в карман идут. Но я допускаю, что все в сговоре идет. Потому что одна машина 200 евро в сутки. Две машины 400. И чем дольше она там будет стоять, вот будет год стоять, а деньги капают, капают, капают. Тем более сектанты. Подумаешь, там Гедеонова братья где-то из Финляндии, они там что-то делают и так далее. Вот
я
месяц...
Я основываюсь на цитате из 16-го вопроса, который товарищ Ленин поставил перед религиоведом. Содержится ли в представленных материалах в Евангелии обоснование мнения о противоположности несовместимости интересов религиозной группы свидетелей Иеговы с интересами других религиозных групп?
Ну, это полная каша, говорил товарищ.
Почему каша? Он знает, что идет кампания против иеговистов. Но теперь у меня второй вопрос.
Он хочет быть на этой стороне. Он хочет себя показать патриотом, государственником.
Вы возвышенный персонаж, Анатолий Васильевич, потому что, по-моему, тут он хочет 486 тысяч рублей получить.
Но под этим видом, да, вот как бы... Ведь за любым патриотизмом, когда начинаешь разбираться, корыстный интерес какой-то просматривается.
Этот антисоветский выпад мы тоже отвергаем. Но теперь скажите мне, а что происходит в России? Потому что мне казалось, что со времен принятия соборного уложения при царе Алексея Михайловича в 1648 году в России налицо централизованное законодательство. То есть таможенник не имеет права издавать законы. В XIX веке над этим ехидничал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, что градоначальников лишили права публиковать законы. Между тем здесь, в сущности, он берет на себя прерогативы Государственной Думы. Потому что если он ставит вопрос о религиозной экспертизе при наличии закона, запрещающего экспертизу священного писания, то он выступает против Думы.
Понимаете, в чем дело? Это, с одной стороны, и правовой нигилизм, и дурость местного начальника. Вот больше я не знаю, как это называется.
Вы цитируете Петра Великого.
Да. Ну да, дурость. Дабы дурость каждого видна была. Вот она и видна, эта дурость. Вы понимаете, вперед паровозом бежит. Хотя мы знаем, вы правильно говорите, в ноябре прошлого года федеральный закон о противодействии экстремизму была внесена поправка, которая запрещает проводить экспертизу священных текстов Коран, Библия, Танах и Ганджур. И текстов из них написано в законе. А что он делает? Он плюет. Ему говорили, ему показывали. Говорят, товарищ Ленин, Сергей Николаевич, посмотрите. Тут же вот написано в законе. А, говорит, это ничего не знаю. Вы можете там что угодно мне говорить. И вот он назначает экспертизу. При этом, опять же, посмотрите, кому назначается экспертиза. Понимаете, это уже вторая серия, да?
Ну,
индивидуальному, значит, предпринимателю, который торгует лампочками электрическими. Понимаете?
Это символично.
Символично,
лампочка, источник,
да,
света.
Конечно. Лампочка Ильича опять.
Лампочка Ильича. Нет, это меня как раз не смущает. Потому что, вы знаете, когда я вижу российских дипломированных религиоведов и экспертов, и диссертации они пишут сами. Но, вы знаете, лучше бы они плагиатом занимались, потому что то, что там написано, это просто действительно правовой нигилизм, как вы сказали. Я уж не говорю о диссертациях кандидатских и докторских, которых защищают в различных академиях в структуре МВД, Минюста, УФСИНа. Там такие темы и такие заявочки. Вот общественность не знает, она крепко спит. А вообще надо ворочаться, потому что там все подготовлено для уничтожения верующих. Но наивный вопрос. Почему прокурор самостоятельно не притянет к суду начальника таможни, позволяющего себе нарушать федеральное законодательство. Это же его прямая обязанность.
Ну, я думаю, сейчас там зашевелится. Почему? Потому что это факт. Придали широкой огласке. Ведь когда нет огласки, знаете, в тихом омуте, говорят, черти водятся, да? Нет огласки, и вот они хотят, что хотят, там и делают. И вообще, надо сказать, что Выборг – это достаточно коррумпированный город.
Слово «достаточно» – это сугубо русское изобретение. А вот с точки зрения местных
криминальный, так скажем, криминальный. Ведь что такое таможня? Это Выборгская, это вторая после Владивостока в России. Там огромные идут грузы. И я сейчас, так получилось, что одновременно сейчас защищаю прокурора Ленинградской области по уголовному делу. Его сняли, его обвиняют в коррупции, вот, хотя доказательств, с моей точки зрения, никаких нет. Человек был достаточно принципиальный, нескольких вице-губернаторов снял. Снял прокурора, опять же, Выборгского района вот, за коррупцию. Стал наводить порядок, но оказался неугодным за принципиальность, и против него началась кампания. Сейчас он тяжело болен, находится в больнице. Но вот он мне сказал, что в Выборге происходит. Там нехорошие вещи происходят. Реально нехорошие. Там 90-е годы, по сути. Вот как они были, так и есть. Там и смотрящие свои есть, и все прочее, прочее.
Анатолий Васильевич, послушайте, ну что вы-то на 90-е годы нападаете? Потому что, ну, может быть, в смысле бизнеса, да. Но мы действительно с вами знакомы с
начала 80-х,
да, ну, с перестройки. Да. Вот. И мы с вами должны хорошо помнить динамику дел. Закон о свободе совести Российской Федерации 89-го года, закон практически идеально соответствующий европейским и мировым нормам. А затем поправки к нему 97-го года, а затем закон о кощунстве, а затем поправки Яровой, а теперь на горизонте поправки Мизулиной. Так в 90-е годы, оказывается, было не так уже плохо.
Ну, в принципе, да. Но я хочу еще одну вещь сказать, что на самом деле, когда мы говорим про законы, и вот эти поправки, которые сейчас пытаются делать, делают вот эти законы Яровой и прочее, если бы не было Конституции, вот в той редакции, которая на сегодня есть, ситуация была бы гораздо хуже. Но Конституция, она является сдерживающим фактором. А там реально все-таки прописано светскость государства, равенство религиозных объединений перед законом, недопустимость противостояния религиозного, разжигания вражды и оскорблений, и в том числе гарантированность каждому свободу совести, в том числе право распространять религиозные убеждения. Что вот в контексте нашей беседы очень важно. Потому что миссионерская деятельность и право распространять – это вещи такие...
А можно я скажу сугубо свою личную точку зрения, но просто я каждый день получаю несколько рассылок о свободе совести во всем мире. И всюду проблема. И в Германии, и в США, и так далее. И всюду гарантированно, как вы сами понимаете. Одна маленькая дырочка, через которую утекает свобода слова, и вы ее уже обозначили. Она и в Конституции России есть. Общественный порядок. Общественная безопасность. И через эти два слова, ну, в России еще про экстремизм. И вот за этими двумя словами, безопасность и борьба с экстремизмом, они настолько резиновые, что можно подвести что угодно.
Ну, я где-то с вами согласен, но с другой стороны, опять же, в Конституции содержится гарантия, чтобы таких злоупотреблений не было. Статья, я напомню, статья 55. Часть 3 гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Ни инструкцией, ни действием вот этого начальника, товарища Ленина, да, только федеральным законом. Для нас, для адвокатов, это очень важная норма, потому что мы к ней апеллируем, когда нарушаются права какой-то инструкции ведомства.
Но, видите...
И это срабатывает.
Ну, для вас, адвоката, это удобно. А для меня, человека и верующего, мне кажется, что это дыра в корабле. И рано или поздно корабль потонет. Потому что если все-таки можно федеральным законом ограничивать, значит, свобода слова и ее часть, свобода вероисповедания, не абсолютно. Они должны быть абсолютно. Ну, что тут делишься?
Нет, абсолютно может быть свобода мысли. А свобода реализации, она не может быть абсолютной. Мои права и свободы кончаются, где начинаются ваши. Я не могу прийти к вам в храм, да, и вот по закону мировой, и я с этим согласен. И раздавать, скажем, какие-то книжки иной конфессии, священные тексты.
Можете,
да,
я вам разрешаю.
Агитирую.
Я ваши книжки лично дам прихожанам почитать.
Но это не духовная литература, это юридическая литература, да.
Да, верно. Я найду.
Такие можно раздавать, и продавать даже можно. А вот священные тексты, я приду, скажу, куда вы пришли? Это вообще секта. Идите в мою конфессию. Это насколько? Я имею право это делать?
Да.
Вы считаете, да?
Да. А потому что на другой чаше весов, вот, про деструктивные секты. Причем я стал проверять, на этом круглом столе в Думе выступали люди, которые жаловались на то, что они сами имели опыт попадания в деструктивную секту. В частности, я немножечко отстал от жизни, но, оказывается, есть такая вот группа «Иванушки». В ней есть...
Не «Иванушки Интернешнл» случайно?
Я не знаю, тут просто «Иванушки» написано. В ней есть Кирилл Андреев, и у него есть жена Лола Андреева. И вот она лично поделилась опытом попадания в секту. Я стал выяснять детали. Оказывается, она попала в кружок по практике холотропного дыхания. Холотропное дыхание – это очень просто. Это нечто похожее на исихасскую практику. То есть это очень глубокий вдох, задержка дыхания и затем выдох. Смысл заключается в насыщении головного мозга через кровь повышенным содержанием кислорода. В принципе, можно сказать, что эффект часто близок к наркотическому, потому что если вы будете просто дышать чистым кислородом, это, как известно, веселящий газ. Но где здесь деструктивные секты? Во время этого круглого стола речь шла о том, что все занятия йогой – это тоталитарное сектантство. И, наконец, один из экспертов выступил, я сам видел это выступление по телевидению, и сказал, что в сущности любого человека можно зазомбировать, любой профессиональный психолог это сделает, только бывают порядочные психологи, которые не делают этого, а бывают психологи, которые, как Хаббард, основывают, хотя тот как раз не психолог. А вот есть тоталитарные сектанты. Вы как адвокат. Согласитесь с тем, что свобода воли, вменяемость – это фикции, и что любого человека можно подчинить, располагая соответствующими знаниями, своей воле. Но вы, если вас судья обвинит или прокурор в том, что вы оказываете давление на присяжных своей эмоциональной речью.
Ну, конечно, я оказываю. Я стремлюсь не только на присяжных, но и на судью,
вы
и на прокурора. Ну, конечно. Я пытаюсь оказать давление.
Чем это отличается?
Психологическое давление. Это естественный процесс. Так же, как и прокурор, мой оппонент, когда выступает, то же самое. Это нормально. А как вы хотели?
Я редко бываю в суде, да. Но те прокуроры, которых вот, я видел,
но,
по-моему, ни на кого
вы
не
понимаете,
пытались
но
ничего надавить.
Вот этот вот термин зомбирование, да, который гуляет, да, ну, это же не научный термин. Вы понимаете, посмотрите серьезных... работы серьезных психологов. Никто не признает этот факт зомбирования, вы понимаете? Но есть гипноз. Опять же, гипноз. Если, скажем, 50 лет назад и более это рассматривалось всегда гипноз со знаком минус, да, то сегодня уже говорят, гипноз, это, если его правильно применять, это очень вещь хорошая в излечении каких-то заболеваний. Он применяется в медицине официально. Вот, поэтому, но может ли он применяться в каких-то группах? Я думаю, может на самом деле. И, наверное, где-то применяется. Но у нас сегодня практика такая сложилась, что все стали сектантами. Ведь вот если Дворкина послушать, да, любой, он даже выделяет там группу коммерческих сект. Ну да, кто занимается так мультилевел маркетинг, так называемый, да,
ага.
Вот все это сектанты. Вот все целительные организации, народницы, все это сектантство. Ну, все сектантство. Я более скажу, вот с моей точки зрения, вот те критерии сектантства, которые он выделяет, вот его группа – это типичная секта, причем тоталитарная, вот то, что он возглавляет. И я не стесняюсь говорить, что это околоправославная секта. И вот то, что произошло в Совете Федерации, где Мизулин там, это была такая группа сектантов, собрались, которые борются с другими сектантами, в кавычках.
Но есть одно важное отличие, потому что ни старобрядцы, ни йоги, ни сторонники холотропного дыхания не принимают законов. А эта группа находится в законодательном собрании, в парламенте. И, собственно, закон Яровой, поправки Яровой, они в этом смысле...
Отец Яков, вот закон Яровой, честно, если сказать, он меня вообще не напрягает. Я когда его почитал, когда его приняли, вот такой был ажиотаж вокруг. Да, книгу я написал, но для того, чтобы как бы это, не нарушать этот закон. Если его внимательно прочитать, там надо внимательно почитать одну статью. 24.1. Федеральный закон о свободе. Что такое миссионерская деятельность? И следовать этим рекомендациям. И никаких проблем вообще не будет. Нет, но я понимаю вас, понимаю. Правоохранители, знаете, законы свято до исполнителя супостата. У нас участковые инспектора не знают этот закон, да. Поэтому я рекомендую при себе иметь выписку вот эту статью 24.1, и никаких проблем не будет.
Не знаю, в Евангелии Господь сказал, кто хочет идти за мной, возьми свой крест и иди. А теперь получается, что я должен еще выписку из закона.
Закон о свободе совести, иди, да. И крест, и закон, да.
Но на самом деле, мне кажется, здесь более принципиальный, глубокий вопрос. Потому что вот мы знакомы 30 лет. Начиналось с малого. Начиналось в 91-м письмо патриарха Алексея Ридигера, Царство Небесное, с просьбой временно на 3-4 года ограничить деятельность иностранных миссионеров. И вот тогда никто практически не встал на дыбы. Те верующие люди, которые были тогда в Думе, в общем, заняли скорее позитивную позицию. Кураев, Дворкин активно это все лоббировали. Закончилось поправками 97-го года. И вот в течение всех 30 лет это вы и подобные вам успокаивали и гладили, и говорили, что ну ничего страшного, отобьемся.
Нет, я эту критику не принимаю в свой адрес. Конституция. Я сказал про Конституцию. Я входил в рабочую комиссию по доработке Конституции.
Так.
И глава вторая, которая...
Это вот касается... 93-й.
Да, да. Я сидел в кабинете у главы администрации президента. Вот у нас там группа сидела ученых, и мы писали эту Конституцию. Для меня были принципиально важные вопросы. Это как будут прописаны вопросы свободы совести. И я горжусь, что у нас сегодня Конституция в этой части реально одна из лучших в мире. Реально одна из лучших в мире. Без преувеличения. Я не говорю сейчас про практику применения. Да? Дальше. Закон о свободе совести принимался. Я во всех комиссиях принимал участие.
Да? И в 89-м, и 97-м?
Да, я с 89-го года, я, наверное, самый старейший член экспертного совета, с Верховного Совета СССР. Как туда попал и до сих пор. Вот сейчас, правда, при новом представителе комитета по свободе совести. Я не знаю, останусь или нет.
Вот. А начиналась это была комиссия Розенбаума, условно говоря.
Да, с Юрием Александровичем мы работали вместе вот над законом. Закон об альтернативной службе мы написали, закон о свободе совести и так далее. И когда в 97-м году закон принимался, вы же помните, какая дискуссия была острая, как мы этому противостояли. Против нас лично началась акция, нам там вменяли всякие вещи нехорошие. Ну, знаете, провокационные вещи были.
Помню.
Да, помните эти вещи.
Да.
Чтобы только убрать нас с этого поля, чтобы мы не критиковали.
Да, вот и отец Андрей Кураев убеждал всех, что то, что в преамбуле закона будут упоминаться традиционные религии, что это не имеет никакого юридического значения, это просто вот констатация факта. И когда это приняли, это оказалось такой мощной юридической зацепкой, не знаю, как назвать.
Да я бы не сказал. Ну, в чем там мощность-то?
Мощность
тем более
том,
там, что... А там же еще, да. Я понимаю, что там выделяется особая роль православия, да, но дальше, уважая дальше христианство и другие религии. Вы понимаете, мы сейчас можем дискутировать, улыбаться. Но вот эта фраза, она размывает всю вот эту преамбулу. И она на самом деле...
Там нету другие религии. Там есть буддизм, иудаизм, ислам.
Христианство.
Список закрытый.
И, дословно говорю, и другие религии. Посмотрите на досуге. Значит, и уважая другие религии. И, опять же, преамбула...
Но традиционные не... только четыре.
Но они там так не называются, традиционные.
Там есть слово «традиционные» для России, железно. Анатолий Ильич, я могу сейчас залезть в интернет, но поверьте, честное слово. Там есть термин. И встает вопрос о том, что такое вообще в России законодательство. Потому что термин употреблен в преамбуле. Он не дает никаких преференций, предпочтений традиционным религиям. Но когда уже пошел закон об основах православной культуры в школе, и уже эту преамбулу вспоминали как священное писание.
Ну да, я думаю, и руководители государства иногда употребляют этот термин традиционная религия. На
да
самом деле,
условно.
Это правда.
То есть вы не отбились?
Нет, почему не отбились? А что такое традиционная религия? Вот у нас приняты законы о свободе совести в ряде субъектов федерации. Вот я напомню вам закон 97-го года, Республика Тува. У них в статье 1 написано, в статье 3, что есть понятие традиционная религия. И кто туда относится? Вот никогда не угадаете.
Почитание начальства.
В республике Тыва есть 3 традиционные религии, уже не 4, а 3. Первая – шаманизм, вторая – буддизм, и на третьем месте – православие.
Фух, слава тебе, вот Господи. Все-таки нас обманули.
Не, ну там традиционно шаманизм – это как бы... Я вспоминаю анекдотичный случай. Один из вице-премьеров был где-то в поездке в Сибири. И у него невольно вырвалось, что мы будем бороться там с преступностью, шаманизмом, ну как-то так вот. И у нас же шаманы, язычники, достаточно сегодня сильная организация. У них они слеты шаманов всемирные проводят в Сибири и так далее. Вот. И они на имя главы государства, значит, письмо такое возмущенное. Как так? Он будет бороться с традиционными религиями для Сибири, для народов Крайнего Севера, Дальнего Востока, как шаманизм, да? Вот. Ну, пришлось пресс-службе вице-премьера оправдываться, что это, извините, недоразумение произошло. Имелось в виду не шаманизм, а шовинизм. Оговорился.
Ну, с шовинизмом тоже как-то странно бороться.
Ну, тоже странно, да.
Вот, шовинизм. А что в этом плохого? А как танки будут ездить, если не будет шовинизма? Ну, я прошу прощения за занудство, но все-таки не создается ощущение. У меня создается вот и по этой книжке, и по предыдущей вашей деятельности, что хорошо, но вы ведете арьергардные бои. Вот, все-таки в России вот ваш, я бы сказал, такой кластер адвокатов, защищающих свободу совести, и стоящих за вами религиозных людей, верующих христиан, такое ощущение, что нет смелости потребовать, ну, вернуться к закону 89-го года.
Ну, отец Яков, ну как нет? Вот посмотрите, чем это звучало. Мы 4 раза обращались в Конституционный суд. Вот закон о свободе совести 97 года 4 рассматривался в Конституционном суде. Мы были инициаторами. Первое дело армии спасения, да, в Европейском суде. Мы туда обращались и выиграли это дело. Их зарегистрировали, они работают. Да, конечно, мы не стратегический вопрос решаем. Мы не законодатели, мы не исполнительная власть, не законодательная. Мы адвокаты. Может, где-то мы локально эти вопросы решаем. Но я хочу сказать, что вот Славянский правовой центр, я буквально на прошлой неделе посчитал, сколько мы книг издали. Да, хочу на сайте. Мы написали
журнал.
Журнал издаем 20 лет уже, да. Информационный идет по всем библиотекам, по университетам. Мы 46 книг написали. 46, вы понимаете. Вот только, без ложной скромности скажу, я написал более 10 книг. И вот в этом году у меня 3 книги вышло вот подобного. Сейчас выходит вот через неделю. Первый учебник по религиозной экспертизе выходит 560 страниц. Очень серьезная вещь. И причем он выходит под грифом Министерства образования и науки, как учебник.
А под МВД нельзя было сделать. А,
кстати, вы зря, как бы...
Нет, он был бы авторитетнее.
Да, да, нет. И МВД тоже к этой теме обращается сегодня. У меня были встречи с руководством МВД по этому поводу. Мы поднимали вопрос о том, чтобы необходимо юридическое религиоведение давать. Сегодня сотрудники, которые идут в центр Э, они безграмотны. Религиовически и юридически.
А закрыть центр никак?
Закрыть?
Ага. Ликвидировать, отменить закон об экстремизме.
Нет,
но ведь это уже такая, это даже не дыра, это открытые морские ворота.
И... Нет, отец Яков, я понимаю, я тоже человек либеральных ценностей, так же, как и вы, но с другой стороны, мы должны реально на вещи смотреть. Есть проблема религиозно мотивированного терроризма, она существует в нашей стране. И все-таки у нас ситуация в России, она, в отличие от некоторых иных государств, да, сопредельных даже, она более стабильная в этом вопросе.
Если она более стабильная, зачем?
Так благодаря этому, наверное.
Вы думаете, что благодаря ограничению?
Конечно. Да, конечно, здесь бывает масса нарушений. Вот я говорю, мы книги пишем, мы лекции читаем. Сотни судебных процессов, в которых я участвую. Мы эти судебные решения, мы их выставляем на сайте. До судебного корпуса, до судейского корпуса доводим. Что, ребята, смотрите, не надо нарушать закон. Конституционное право на свободу совести. Да, бороться надо с терроризмом, с экстремизмом. Но все должно в рамках закона. И не надо ущемлять фундаментальное право на свободу совести.
Вот вы все-таки антисоветчик.
Антисоветчик?
Ну, потому что вот... Да, в лучшем смысле этого слова. Как Мизулина, когда репортаж о заседании в Совете Федерации пошел по прессе, И ей сказали, что как-то стали писать, что употреблять термин «секта», да еще тоталитарное, сенатору как-то неприлично. И она сказала, что это я в условном смысле.
В каком смысле?
В условном.
В условном?
Да, то есть условно секта. Вот там условно эсэсовка, условно секта, условно, в общем,
сложно. Нет, я так скажу, свою оценку скажу. Она все-таки Мизулина, доктор юридических наук, профессор. Но то, чем она занимается, она... С моей точки зрения, это не подобает ее статусу как члену Совета Федерации. Она теперь туда же перешла из Госдумы, да, и тем более ученому. Вот то, чем она занимается, это дискредитирует ее как ученого, как, но, видимо, как народного избранника.
Но, видимо, это возвышает ее как сенатора.
Не знаю.
И борьба с экстремизмом.
Она уподобляется сама тоталитарной секте. Поскольку уже стала адептом секты Норкина.
Хорошо. Я же не о качестве вам читаю, поэтому я все время буду критически. Не обессудьте. Вы меня убедили. Действительно, не от вас зависит, что Конституционный суд выступает фактически против свободы совести. Недостаток, мне ощущается, кажется, что есть какой-то недостаток солидарности. Не ваш, не юристов. Недостаток солидарности среди верующих. Потому что каждый день в России... Гонение на православных Украинской церкви в подмосковном Ногинске, гонение на свидетелей Иеговы в Махачкале, гонение на пастора церкви Алексея Ледяева, условно скажу, там, в Воронеже. У римокатоликов бывают проблемы, там, от костел превращают опять в городскую физгармонию. Вот. И каждый сопротивляется, каждый ведет процесс. Но никто не догадается сплотиться, в конце концов, вместе. Была ведь такая ассоциация «Марс», Международная ассоциация религиозной свободы. Вот. И она как-то была...
Нет, она сейчас есть. Она сейчас переживает второе дыхание. Там сменился лидер, возглавляет Александр Ильич Кудрявцев. Вы знаете его, наверное.
Да.
Человек очень-очень эрудированный, грамотный, принципиальный. И организация теперь называется Российская ассоциация религиозной свободы, РАСС. РАСС. Недавно они подготовили доклад, который они делали в Варшаве на конференцию ОБСЕ по соблюдению свободы совести в России. Ну, она, такая работа, может быть, не сильно заметная, потому что все-таки это общественная организация, ресурсы недостаточные. Но тем не менее, она и всегда такая была, в Марсе тоже не сильно заметная была. Но все-таки работа идет.
Ну, вы понимаете, когда речь доходит до конкретного случая, ну, самый свежий, может быть, самый знаменитый за последние несколько месяцев, это случай с атеистом, который демонстративно устроил ловлю покемонов в храме. Не просто ловил покемонов, потому что этим занимаются, не сильно понимая, где и что. Вот. И пусть ловят, боже мой. Лишь бы ворон не считали. Вот. А он это делал достаточно... Но ведь это же не повод арестовывать человека.
Абсолютно согласен.
Где тогда согласен. Российская ассоциация религиозной свободы? Почему об этом узнаем от правозащитников? Ну, понятно, что он атеист, он не пойдет...
Ну, здесь, может быть, на самом деле должны правозащитники быть, здесь же не ассоциация религиозной свободы.
А в чем граница?
Хотя это свобода мировоззрения, но я думаю, что здесь, с моей точки зрения, конечно, православная церковь должна была проявить какую-то лояльность, отпустить ему грехи,
а в чем грех-то?
Благословить его на более добрые дела и так далее.
Нет, а в чем грех? Если в храме завелись покемоны, их надо поймать и выкинуть. Это даже не обсуждается. Вот, грех – это прелюбодеяние, грех – это считать деньги во время богослужения на престоле. А бывают такие случаи. Вот. Но я не помню в книге Второзакония, в книге Исхода, в книге Левит греха «не лови покемонов в храме ближнего твоего».
Я с вами солидарен, но не надо было делать. Из него делают мученика веры, понимаете, так же, как...
Те, кто его арестовал, делают мученика.
Да, да. После так же, как вот молодой человек, который в Ставропольском крае там произнес, что Бога нет, да? И его за это взяли, и наручники одели, психику его, в психиатрическую больницу.
Но ведь он прав, да. Бога через букву «Х» нет. Да, есть Бог нет. Через букву
да,
«Г».
Да, Бога нет. Так он написал это в ответ, когда... И там еще нецензурно кое-что написал, это об этом... Но... Его оппоненты тоже нецензурно писали про его убеждения.
Студенты юрфака.
Да, да. Но они это все удалили. Это я с адвокатом разговаривал, мне объяснили всю эту ситуацию. Вот. А его так вот... Кстати, до сих пор дело не закончилось, уже год почти тянется. Вы понимаете, на что государство тратит свои ресурсы?
Нет, я не понимаю.
ресурсы, большие ресурсы, деньги налогоплательщик. След лучше бы он занимался чем-нибудь другим бы. А участковый лучше бы инспектора занимались профилактикой. А тут все силы бросили на это дело. И вот он уже больше года тянется.
При слове профилактика моя рука тянется.
Ну, правовой пропагандой.
К плащу.
Воспитанием. Не беспризорными бы занимались там. Несовершеннолетними, которые в плохие компании попадают.
Анатолий Васильевич, не будите лихо.
Отец Яков, я, наверное, перед вами как динозавр сейчас предстаю.
А я мастодонт. И у нас будет кита со слоном. Послушайте, а не стоит, в принципе, все-таки говорить о том, что можно и нужно вернуться к 89-му году, 91-му году, не бояться сказать, что лихие годы для верующих вовсе не лихие, что это были позитивные годы, когда реально была конкуренция в религиозной сфере. Может быть, это и напугало тех, кто способен конкурировать только при наличии полицейского с дубинкой.
А я согласен с этим, да. Это одна из мотиваций – убрать конкурентов на духовном поле. Вот. А вернуться надо как раз к истокам Конституции действующей. Вот вы можете со мной не соглашаться.
Нет, я согласен.
Но если бы Конституцию реально, как она все исполнялась бы, проблем, о которых мы говорим, их бы не было.
Но в совокупности законодательство об экстремизме, законодательство об оскорблении религиозных чувств, оно ведь оказывается антиконституционным. Потому что вот через эту дырочку общественный порядок вытекает вся свобода.
Я думаю, не законодательство, а антиконституционная практика, правоприменительно антиконституционная. Как бы мы ни критиковали, я, например, сам критиковал очень резко закон об оскорблении религиозных чувств. И я знал, что он работать особо и не будет. Он практически не работает. Так,
ну, работать не работает, а люди-то
вот
сидят.
Вот покемона там ловил где-то, поймали, оскорбил религиозные чувства.
Человек сидит.
Мы
христиане с вами. Это что означает? Что у нас в центре жизни один единственный ЗК. Его на одну ночь запихнули в преторию, вот, в обезьянник римский, и мы уже 2000 лет это помним. Так это значит, что если кто-то из-за каких-то покемонов, из-за какого-то дурацкого атеизма сидит, так он в положении Господа Иисуса Христа. Один, но он сидит.
Ну, я понимаю.
Я понимаю, что вы адвокат, у вас такая очередь.
Очередь, да. Я когда смотрю, сколько сидят и за что сидят. Если бы
не
со случай сдали, вы бы как священник, наверное, ночами бы не спали. Молились бы за них.
Я вас уверяю, те, которые не сидят, обычно намного грешнее. И при этом там еще грех в квадрате, потому что те согрешили и сидят, часто не за то, за что согрешили, а мы согрешили и не сидим, и еще и ходим, как павлин. Можно чуть-чуть из актуального. Поправки Яровой. Я верно понимаю, об этом все время шла речь, вот когда мы с сыном Загребиной говорили, с Константином Андреевым, что наши законодатели слегка лоханулись. Они хотели запретить индивидуальную миссионерскую деятельность, но они забыли это прописать. Но команда была по правоохранителям именно такая. Сажать индивидуалов тоже. Ведь сажали и арестовывали вот все эти полгода, почти сколько уже? Ну, 4
месяца.
Да. Ведь сплошь и рядом задерживали, арестовывали за индивидуальную деятельность. В ряде случаев, вот я вижу, у вас есть примеры, как удалось отбить. Вот, потому что в законе нет, вот это вот дело в Черкесске. Вот, но в целом в ряде случаев люди предпочитали заплатить 50 тысяч и...
Ну, мало таких случаев, где платят штраф. Я скажу
так.
Ну,
в Питере заплатили?
Ну, это исключение.
Вот этот случай с епископом.
Да, сейчас вот в Орле тоже вынуждают иностранного миссионера там заплатить.
Да.
Но в большинстве случаев все-таки мы дела-то выигрываем. И даже без обращения в суд. Команды никакой не было, я с этим не соглашусь.
Так.
Для чиновника команда является появление такого закона. Они же, понимаете, что...
А звонок из центра Э не является
командой?
Я думаю,
нет. Я думаю, таких звонков нет. Я думаю, вы понимаете, чиновник, у него ухо, оно очень такое чувствительное. Он следит за всеми новшествами. Ага, вот вы появили, значит, надо это срочно реализовать, статистику показать, лояльность показать и так далее. А вось меня не тронут, потому что где-то что-то у него рыльце в пуху. Но зато он патриот, он поймал какого-то там сектанта или миссионера и так далее. Но я так скажу, вот у меня таких случаев уже было много. Я вот недавно был в Ульяновске в командировке. По другим совершенно делам мне звонок раздается: Анатолий Васильевич, Вот сейчас сотрудник ФСБ и 4 сотрудника из центра Э задержали американского гражданина после проповеди в церкви.
Он проповедовал.
Да, он проповедовал. 20 минут проповедь длилась, и вот сейчас на него протокол составляет. Вы не могли бы подъехать?
Они считают, что слишком маленькая проповедь, у протестантов меньше часа обычно.
Я думаю, если бы даже он выступил, там поздравил, 3 минуты или минуты, все равно бы протокол составили. Как это в Калуге, кстати, у нас произошло. Но я подъехал, ребята молодые сотрудники, да. Ну вот у них закон появился, нужна статистика, понимаете.
Так, можно здесь подробнее?
Да.
Как это так? Появился закон, и появился. Ну, как мы живем, есть закон Христов. Мы же его не очень соблюдаем. Он висит и висит там, на небесах.
А есть приказ генерального прокурора, есть приказ министра.
Что МВД, будет...
Что борьба с экстремизмом – это проблема номер один в их деятельности.
Что будет этому молодому человеку, если у него не будет ни единого дела по статье, по поправкам Яровой?
Ну, плохо работает.
И?
И продвижение по службе, награды и прочее, прочее. Я сам бывший прокурорский работник, отец Яков. Я знаю,
военный,
что такое статистика. Военный, да. Я знаю.
Помню.
Но в советское время не было так извращено, как сейчас. Сейчас статистика доведена до абсолюта. Я когда встречаюсь с оперативными работниками, говорю с ними на эту тему, они просто в ужасе, говорят, работать некогда. Вот эти отчеты, статистика, галочки и так далее.
Ну как же некогда, если они арестовали американцев?
Ну вот они для статистики и делали. И причем там мог бы один, а там их 4, плюс еще один со смежной службы, да, с ФСБ. И все напишут рапорты, и все себе галочку поставят. Вот. В результате поехали в центр Э. Долго с ними беседовали. Я их убеждал, ребята, говорю, здесь нет состава правонарушения. Нет, есть. Входили, бегали к начальнику, докладывали. Я им еще раз объяснял.
Именно по поправкам Яровой это было сделано?
Да, конечно, конечно. Они все равно дело направили в суд, но суд дело отправил назад, говорит, здесь нет состава правонарушения. По-хорошему, суд должен был прекратить это дело за отсутствием. Но они не хотят связываться. Это же надо мотивировочное решение выносить там и прочее. Они сразу назад отправляют, говорят, здесь нет состава правонарушения. Все. Вот сейчас вот у меня дело только что закончилось. То же самое Гедёнова братья на Ярославском вокзале. Раздавали вот эту книгу.
Да.
В личном качестве. Не от организации. Просто как, даже не волонтер, а просто как верующий. Дает, говорит, вот почитай. Они никуда не зовут.
Я прошу прощения, бомжам или обычным?
Всем людям.
Всем подряд.
Когда раз задержали в отдел полиции, протокол составляют. Меня пригласили, я присутствовал, говорю, ну, ради бога, не делайте ошибку. Там капитан полиции, девушка. Да она говорит, я где-то даже с вами согласна, но, говорит, руководство есть, команда. Составить протоколы в суд направить. В результате составили протокол, направили в суд, суд назад отправил, говорит, нет состава правонарушения. А мы там, когда нас опрашивали, я присутствовал, мы грамотно написали, что реализовали конституционное право на свободу совести, гарантированное статьей 28 Конституции. Это индивидуальное право. Закон Яровой не нарушил. Я никого никуда не зазывал и так далее. Я понимаю, отец Яков, вы человек духовный,
я
и вам хочется абсолютно...
Я экстремист.
Да, какое? Нет, нет, ни я, ни вы не экстремисты, мы люди законопослушные, мы просто сейчас пытаемся какую-то крайность...
Да, Анатолий Васильевич, вы согласитесь с тем, что эти господа сейчас могут принять поправку к поправкам Яровой и запретить индивидуальную проповедь?
Я не думаю.
Но в Беларуси она же запрещена. Поквартирные молитвы. В Белоруссии, в Казахстане, в Узбекистане.
Я не думаю, что мы до этого дойдем уже, честно говоря.
А вы думаете, что мы дойдем до поправок Яровой в 97-м году?
Допускал. И тогда допускал, и сейчас я ожидал, что это будет. Другое дело, это же приняли, как вы знаете, да? Во втором чтении, ведь вот этот закон, вот этот пакет противодействия, этого же закона вообще не было в пакете. Он в первом чтении вот эта вот поправка Яровой, вот то, что касается миссионерской деятельности, этих положений не было.
Это я не знал.
Да. Они появились во второе чтение без всякого обсуждения. Вот проголосовали, вы понимаете, Госдума заканчивала свою работу. В этот день они проголосовали без всякого обсуждения. Вот родили вот этого уродца, да, который легко обходится, с моей точки зрения.
У вас
Не оправдываю.
У вас точка зрения адвоката. А теперь поставьте себя на место кого-нибудь из ваших близких, пастор, которому приходится делать дикое количество глупой, вздорной антиработы для того, чтобы подстроиться под закон Яровой. Вот. Чтобы все эти бумажки выправить. Но ведь это же ад при жизни.
Я соглашусь с вами. Я здесь, вы понимаете, когда я говорю, что по такому закону все-таки можно жить, лучше бы его не было, он не нужен, этот закон. Вот мое глубокое убеждение, это лишнее, излишнее, и причем казуистическое нормотворчество, оно абсолютно никого, никакого результата позитивно не дает. Сегодня по этому закону не задержали ни одного террориста, ни экстремиста реального, вы понимаете? А задерживают людей законопослушных, а которые можно... живут высоконравственной
жизнью.
А как
можно по закону о миссионерстве задержать экстремиста?
Он идет в пакете противодействия экстремизму. Значит, предполагается, что и обеспечение общественной безопасности написано в самом пакете.
Хорошо. А что такое экстремизм? Дышать – это экстремизм, если это царство мертвых?
Это риторический вопрос.
Так, хорошо.
Не отвечаю.
Ну, ладно. Тогда давайте вот по пункту. Алгоритм защиты при проверке. У нас еще несколько минут есть. Правило номер 6. Не допускается проникновение в жилые помещения без согласия лиц, в них проживающих. Чудно. Теперь мой вопрос простой, наивный. А если все-таки в мое жилое помещение проникнут без моего согласия? Что мне делать?
Если в этом помещении не совершено преступление, не находится какой-то там преступник или труп и так далее. Есть закон о полиции, где написано исключительно случай, когда можно без согласия владельца жилья проникать для спасения иных людей, для установления обстоятельств гибели кого-то там и так далее. Вот. А в остальных всех случаях...
Но они скажут, что мы проверяем обстоятельства.
Нет, этого недостаточно. Но они должны быть реальными, объективными.
А если у них нет реальных, но они сказали, я могу на них их засадить в тюрьму?
Да, это будет превышение служебных полномочий.
И сколько за это полагается? И сколько людей по этой статье сидит?
У меня был случай такой в Удмуртии. Я представлял интерес общины, когда сотрудник, капитан полиции сорвал богослужение, превысил полномочия, 3 года 6 месяцев получил. Да, капитан полиции. Милиции еще тогда. Это до закона полиции. Ну, правда, условно. Ну, не важно. Ну, а какая разница? Ну, а что вы хотите?
Ну, я вообще такая же разница, как секта. Условно она сказала или реально? Нет, ну... Христос воскресе условно или Христос воскресе реально? Ну, все-таки есть маленькая разница.
Это уголовно наказуемое. Это уголовное наказание.
Воскресенье уголовно наказуемое, я не спорю.
Это уголовное наказание, и уже все, карьеру на этом закончилось, естественно.
Фу, да, вы не свидетели Иеговы, вы такие люди немилосердные. Получается, что поправки Яровой вольно или невольно дискриминировали религиозные зарегистрированные организации.
Поправки Яровой реально дискриминировали и дискредитировали законодательную власть Российской Федерации. Что касается верующих, они как занимались миссионерской деятельностью, так и занимаются. Я вас уверяю.
Только бумажный.
И никакой закон, вот этот вот, такой антиконституционный закон, не помешает им этим заниматься.
Ну, посадить могут.
Не могут. Могут оштрафовать.
Оштрафовать?
Да, да. Но опять же, для этого есть юристы грамотные, которые всегда этот штраф оспорят, и проблем не будет.
На этой мажорной оптимистической ноте мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях был Анатолий Васильевич Пчелинцев, один из руководителей Славянского правового центра, автор вот совсем свежей книги «Сын из Огребиной» о поправках к закону Яровой, автор записок адвоката «Суды Вера». Опыт действительно показывает, что многие люди не обращаются к адвокатам и даже не задумываются о том, что может понадобиться такое обращение. Я призываю наших слушателей не бояться адвокатов. Вы видите, какие они симпатичные и милые и умные. Вот, и отстаивать свободу совести всеми доступными законными способами, плюс пост и молитва. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».